Конан опустился на колени и стал ощупывать пол. Очень скоро он обнаружил край колодца. Протянув над ним руку с мечом, дотронулся до противоположного края. Конечно, он мог бы перепрыгнуть через колодец, но решил не рисковать. Только он собрался пойти назад, как ощутил слабое колебание воздуха. Ветерок из колодца шевелил его черные спутанные волосы. Конан содрогнулся и попытался было убедить себя, что колодец ведет во внешний мир, но инстинкт подсказывал, что этого не может быть. Он находился не только в чреве горы, но и глубоко под землей. Откуда же взяться сквозняку? Из колодца доносился еле слышный гул, будто где-то вдали грохотали барабаны. Конана бросило в пот. Он вскочил на ноги и пятился до тех пор, пока из колодца не вылетело нечто. Конан не мог сказать, что это было. Он абсолютно ничего не видел, но ясно чувствовал присутствие разума, чудовищно отличающегося от его собственного. Конан повернулся и со всех ног бросился прочь. Далеко в глубине тоннеля он заметил крошечную красную искру. Он побежал к ней, налетел на каменную стену и увидел тлеющий факел у своих ног. Конан поднял его и раздул огонь. Поглядев на взметнувшееся пламя, с облегчением вздохнул. Он снова в зале, где расходятся тоннели. Тут пламя заколебалось, будто на него подул невидимка. Конан снова ощутил чьё-то присутствие и, подняв факел, огляделся. Он ничего не увидел, но смутно почувствовал, что в воздухе парит кто-то неосязаемый и невидимый, изрыгая непристойности и проклятия, которые Конан не слышал, но улавливал интуитивно. Он взмахнул над головой мечом, сталь на миг увязла, словно наткнулась на прочную паутину. Он бросился в туннель, чувствуя на затылке горячее, зловонное дыхание. Лишь выскочив в широкий главный коридор, он понял, что оторвался от погони и снова пустился в путь, ежесекундно ожидая нападения из темноты. В подземелье слышались то демонический хохот, то протяжные вопли, то вой гиены, неожиданно сменившийся отвратительной руганью на человеческом языке. Конан слышал крадущиеся шаги и в проемах туннелей различал силуэты безобразных тварей. Кемериец находился в самом центре ада, сотворенного колдуном Дзоталанти. Казалось, он обречен тут скитаться до скончания века. Но в главной галерее чудовищ не попадалось, хотя он отчетливо слышал голодное урчание и ловил на себе плотоядные взгляды из боковых ходов. За спиной послышался шорох. Он отскочил в ближайший коридор, торопливо затушил факел. По галерее ползла гигантская змея, отяжелевшая от последней своей трапезы. Рядом с Конаном какая-то тварь взвизнула от страха и метнулась прочь. «Вот почему так нерешительны прочие твари», — сообразил Конан. «Главный коридор — охотничье угодье змеи, и остальные чудовища его сторонятся». Для Конана же змея была меньшим изо всех зол. Он даже почувствовал к ней некоторую симпатию, вспомнив рыдающую и хохочущую тварь и зловещего невидимку из колодца. Змея, по крайней мере, земное существо. Это ползучая смерть, но она угрожает только телу, тогда как некто из колодца покушался также на душу и разум. Когда змея проползла мимо, Конан снова раздул факел и последовал за ней на почтительном расстоянии. Но не сделал и нескольких шагов, как из ближайшего тоннеля донеслись жуткие стенания. Осторожность советовала Конану продолжать путь, но любопытство взяло верх. Он поднял выше факел, от которого почти ничего не осталось, углубился в коридор и вдруг замер в изумлении, хотя, казалось, был готов ко всему. В просторном зале, отгороженном от подземного хода решеткой, вмурованный в пол и потолок, виднелся силуэт, похожий на человеческий. Конан пригляделся. Человек был оплетен растением наподобие виноградной лозы, этаким вьюном с крошечными листьями и кроваво-красными цветами, росшим как будто прямо из каменного пола. Тонкий и гибкий стебель оплел ногое тело жертвы, Цветы, казалось, прижимались к нему в страстном поцелуе. Большой цветок распустился у самого рта. Громкие мученические стоны срывались с губ несчастного. Голова дергалась в приступе невыносимой боли. В тусклом стеклянном взгляде сине-зеленых глаз, устремленном на Конана, не было и проблеска мысли. Внезапно огромный темно-красный цветок ожил и прижался лепестками к губам. Человек извивался в муках. Ветки и листья растения дрожали, словно в экстазе. Окраска вьюна менялась на глазах, становясь все более яркой, ядовитой. Конан не понимал, что происходило в клетке, но страдания пленника, будь он человеком или демоном, тронули сердце привычного ко всему кемерийца. Он поискал вход и обнаружил решетчатую дверь с тяжелым замком. К нему подошел ключ из связки. Тотчас ядовитый вьюн подобрался, уподобился потревоженной кобре и качнулся навстречу, угрожающе вытянув усики. Растение явно было наделено разумом и чувствами и следило за ним, излучая волны ненависти. Конан осторожно подошел поближе и увидел место, где из сплошной скалы появлялась лоза. Крепкий стебель толщиной с человеческое бедро, покрытый гладкой корой. Когда длинные ветви, грозно шурша листьями, потянулись к нему, кемериец взмахнул мечом и перерубил стебель одним ударом. Несчастный пленник в тот же миг отлетел в сторону, но громадная лоза, как обезглавленная змея, корчилась на полу. Ветви щелкали о пол, словно хлысты. Листья тряслись и трещали, как кастаньеты. Цветы съеживались в агонии. Наконец вьюн вытянулся на полу и застыл. Цветы поблекли, тошнотворная белая жидкость из перерубленного ствола образовала на полу лужу. Конан, как завороженный, смотрел на мертвую тварь, пока шорох за спиной не заставил его резко обернуться и вскинуть меч над головой. Но удара не последовало. Конан застыл, как вкопанный, раскрыв от изумления рот. Спасенный успел подняться на ноги. Его глаза уже не выглядели остекленевшими. Темные, задумчивые, они светились умом. Узкая, гордо посаженная голова с высоким лбом, стройная фигура, маленькие кисти рук с длинными пальцами и узкие стопы — все говорило об аристократическом происхождении этого человека. Первые же его слова на кофийском наречии поразили Конана. «Какой нынче год?» — спросил недавний, беспомощный узник растения. «Сегодня 10-й день месяца Юлука, года Газели», — ответил Конан. «Великая Иштар», — пробормотал незнакомец. 10 лет!» Он провел ладонью по лбу и встряхнулся, сбрасывая оцепенение. «Сплошной туман в голове. Что ж, через 10 лет полнейшего безмыслия вряд ли можно ожидать от мозга, чтобы он соображал, как встарь. Кто ты?»
«Конан, выходец из Кемерии, а ныне король Аквилонии». Незнакомец удивился.
«Вот как? А Нумидидес?»
«Я задушил его на троне в ту ночь, когда захватил столицу». Ответ короля вызвал улыбку на губах узника.
«Простите, ваше величество. Я должен был сначала поблагодарить вас за услугу, ведь вы избавили меня ото сна более глубокого, чем смерть, и наполненного адскими кошмарами. Скажите, почему вы перерубили ствол растения вместо того, чтобы вырвать его с корнем?»
«Я с давних пор усвоил, что не следует касаться руками того, что видишь впервые», — ответил Конан.
«Браво! Если бы вы схватили ядгу, вас не спас бы и меч. Его корни тянутся до самого ада. Представляете, каких тварей вы могли выдернуть вместе с ними?»
«А кто ты такой?» — поинтересовался, наконец, Конан.
«Меня зовут Пелиас».
«Как?» — вскричал Конан. «Маг Пелиас? Соперник Дзоты, исчезнувший с лица земли 10 лет назад?»
«Только с лица земли». Горько усмехнулся Пелиас. «Дзота не убил меня. Он подыскал мне оковы куда страшнее, чем ржавое железо. Он запер меня вместе с чудовищным вьюном, семена которого прилетели из космоса, и только в аду, кишащем мерзкими тварями, нашли для себя пригодную почву. Я не мог вспомнить ни одного заклинания из-за этой мерзости, изводившей меня погаными ласками. Она пила мои мысли, и голова моя была пуста, как разбитая амфора.